10 марта, пятница. 13-й день плавания. С этого места дневника опускаю навигационные подробности относительно направления ветра, широты и прочего, как не представляющие интереса. На примечание Андоку МКТ Клары. Сегодня, наконец, перешли к хирургии, которой я боюсь больше всего. Начали с переломов рук и ног. Это самое простое из увечий, с которыми мне придется иметь дело. Я научилась замешивать гипс, выправлять кость, накладывать шину. По-настоящему трудно только второе, особенно если перелом открытый. Отец Астольф принес несколько щепок разной толщины, завернул их в бумагу, которая изображала кожу, и мы долго исполняли странный ритуал. Он с хрустом ломал деревяшки об колено, а потом я их лечила, аккуратно распрямляя. Заклеивала порванную бумагу, клала шины, потом работала с гипсом. Во второй половине дня я становлюсь из ученицы учителем. Водила Дезасара взад-вперед по кают-компании, показывая, как кланяются замужним дамам, юным барышням и пожилым герцогиням. Капитан был в парадном кафтане, шелковых чулках и завитом парике, да еще с тростью. В углу мы поставили зеркало, отобранное в качестве трофея у несчастного бристольца. Дэ был похож на индюка, с важностью расхаживающего по птичнику. Однако себе он чрезвычайно нравился. За ужином он объявил, что отныне на «Ласточке» будут соблюдаться правила морского этикета, как положено на боевом корабле. Господа офицеры должны являться в кают-компанию нарядными, в париках и при шпагах. А кому это не по нраву, — грозно предупредил капитан, — будет столоваться в кубрике с матросами. Поддержали это начинание Гарри, он и так всегда одевается щеголем, писец, да мичман Проныра. Оба лейтенанта и пушкарь заявили, что париков отродясь не нашивали, а где жрать соленую лошадь, им совершенно все равно. Закончилось криком и руганью. 11 марта, суббота, 14-й день плавания. Сегодня весь день не до занятий. Я познакомилась с обратной стороной корсарской профессии. Утром меня разбудил отчаянный звон колокола и топот ног. Мы снова заметили корабль. Он вынырнул из рассветного тумана в какой-нибудь миле к западу. Восходящее солнце обрисовало в колышущемся воздухе золотистый прозрачный силуэт. Дезасар, полезший на мачту с подзорной трубой, закричал: «Английский шлюп, пушек нет, торговец!» Чтобы подобраться к добыче ближе, мы тоже подняли английский флаг. Правилами морской войны это не возбраняется. Главное — предъявить цвета, то есть опустить чужой флаг и поднять свой, до первого выстрела. Иначе это уже будет не военная хитрость, а разбой. Английский торговый шлюп, казалось, не подозревал подвоха. Он повернулся бортом и спустил почти все паруса. Корабль размером с ласточку и, судя по контуру, довольно ходкий. Наш капитан все время находился на носу, вскарабкавшись чуть не на самый утлегарь, и неотрывно смотрел в трубу. Когда до англичанина оставалось 3 кабельтовых, Дэ вдруг заорал истошным голосом: «Поворот! Поворот! Это ловушка!» «Смотрите!» — закричал и Логан, стоявший на вахте. «У него, как у нас, порты закрашены!» Матросы схватились за тросы, рулевые навалились на рукоятки штурвала, и ласточка, накренившись на бок, стала поворачивать под свежим бейдвиндом. Я сначала ничего не поняла, но потом увидела, как в черном борту вражеского корабля открываются квадратики, и в каждом торчит пушечное жерло. Это было такое же корсарское судно, как наше, и прибегло оно к той же уловке, старой, как самая охота. Волк притворился овечкой. — Мы будем драться? — спросила я у Дэ, бежавшего от носа к квартердеку. В голове у меня были только колотые, резанные и огнестрельные раны, до которых мы с моим наставником еще не добрались. — Драпать! — ответил он к моей великой радости, хоть это и показалось мне странным. В конце концов, британский шлюп, теперь стало ясно, что он не торговый, а военный, был не мощнее ласточки. Со всех сторон раздались вопли: «Прячься, сейчас пальнет!» Невесть, откуда появившийся францисканец, сильно дернул меня за руку, так что я свалилась на палубу, а он упал на меня сверху. Послышался пронзительный свист и треск, будто сотня палок забарабанила по дереву. Потом воздух качнулся и наполнился грохотом, от которого заложило уши. Это шлюп дал по нам бортовой залп. Прицел, на счастье, оказался высоковат. Кроме дыр в парусах и царапин на мачтах, Мы лишились одного из фонарей, да рулевому щепкой проткнуло руку. Он так жалобно выл, что я сразу позабыла страх и кинулась на квартердек. Моему воображению рисовались всякие ужасы, вроде открытой раны черепа или разорванной брюшной полости, поэтому, увидев, сколь пустякова травма, я чуть не расплакалась от облегчения. Моя Клара, разбуженная пальбой, слетела со своего любимого салинга и с клёкотом села мне на плечо. Бедная пташка испугалась, что неудивительно.
— Бедная пташка, каково? Я бывал в сотне куда более серьезных переделок, а к Летиции спустился, чтобы ее ободрить, и мне это, между прочим, удалось.
Примечание Андоку М.К.Т. Клары. Я успокоила ее и сама успокоилась. Когда обрабатывала рану, руки у меня не дрожали. Тем временем ласточка очень чисто выполнила разворот. Британец же, потратив время на неудачный залп, потерял преимущество по ветру и здорово поотстал. Началась погоня, совсем как позавчера, только теперь удирали мы. Скорость у нас и у шлюпа была почти одинаковая. Вернее сказать, под ветром мы шли узла на полтора быстрее, зато он проворнее маневрировал и на галсах подбирался ближе. Когда расстояние сокращалось до пушечного выстрела, мы обменивались парой-тройкой ядер. Шлюп палил по нам из бакового орудия. Ласточка отвечала из двух пушек, установленных в кают-компании, где теперь распоряжался кабан. По фрегату за весь день ни разу не попали. Удачен ли был ответный огонь, сказать трудно. Хоть капитан после каждого выстрела и кричал «Есть!», на нашем преследователе это никак не отражалось. Часа через два я соскучилась наблюдать за морским боем, который прежде представлялся мне совсем иначе. Некоторое время провела с Д на мостике. Капитан рассказал, что в корсарской жизни баталии случаются крайне редко. В основном приходится догонять или убегать. Если противники равны по силе, они обыкновенно расходятся миром, не тратя зря порох. Кровавые сражения происходят при следующих обстоятельствах. Если один из капитанов пьян или глуп, если с той стороны пираты, от которых не жди пощады, либо же если удирающее судно не желает сдаваться, рассчитывая продержаться до входа в гавань или до наступления спасительной темноты. Д. участвовал в 29 корсарских экспедициях, но в настоящий бой попадал только дважды, а про абордажи только слышал, но сам никогда их не видывал. Вечером я ушла к себе в каюту. Силуэт шлюпа чернел примерно в полумиле за кормой. Думаю, за ночь он нас потеряет. 12 марта, воскресенье, 15-й день плавания. Как бы не так. Утром я увидела англичанина на том же расстоянии. Оказывается, ночь выдалась лунная, и оторваться под ее покровом нам не удалось. Весь день упорное преследование продолжалось. В нас стреляли всего однажды, издалека, и ядро легло в стороне. Страшно уже не было, лишь досадно. От того, что мы вторые сутки бежим на Вест, отклоняясь от цели плавания, но тут ничего не поделаешь. Попросила отца Астольфа поскорее перейти к курсу военной хирургии. Весь день посвятили колотым ранам. Вчера было не до трапез, но сегодня завтрак, обед и ужин подавали как обычно, только не в кают-компании, где хозяйничает главный канонир, а в пороховом погребе. Там нет окон и нельзя зажигать огонь, зато есть деревянный стол, служащий для заправки пушечных картузов. Мне в погребе даже понравилось. При свете масляной лампы сидеть уютнее, чем при свечах. А еще приятно было в кои-то веки поесть, не вдыхая густой табачный дым. По случаю воскресенья подавали курицу. Очень вкусно. 13 марта, понедельник. 16-й день плавания. Ночь опять была ясной. Погоня продолжается, перемен никаких. Та же редкая, безрезультатная стрельба, те же маневры. Только ветер с востока усилился, и нас все дальше уносят в атлантические просторы, прочь от африканского берега. Изучала резанные раны. Отец Астольф похвалил меня за ровность швов. Я упражнялась на свиной коже. К вечеру небо стало затягиваться облаками, на которые все смотрят с надеждой. Что-то будет ночью. 14 марта, вторник, 17-й день плавания. Ночью я дважды открывала порт и выглядывала наружу. Ни луны, ни звезд. К утру пояснила, но благословенная тьма сделала таки свое дело. Проклятый шлюп исчез, горизонт был пуст. Тем не менее, капитан объявил, что во имя осторожности ласточка еще целый день будет двигаться тем же курсом на Вест, чтобы снова не наткнуться на англичанина. Я пробовал спорить. Мне невыносима мысль о том, что этот вынужденный крюк отдаляет встречу с отцом. Тогда Дэ принялся рассказывать о знаменитой плавучей тюрьме Бристоля, куда всех нас посадят, если враги захватят ласточку. Во время предыдущей войны он просидел там год и два месяца, пока арматор не заплатил за команду выкуп. Сбежать с баржи, стоящей на якоре посреди залива, невозможно. Кормят там тухлой рыбой и заплесневелыми сухарями. Но тягостнее всего сносить издевательства, которым подлые англичане подвергают своих пленников. Например, всех вновь прибывших ждет непонятная унизительная процедура. Раздевают догола, а всю одежду варят в котле, якобы для истребления вшей. Хотя кому и когда вредили эти маленькие безобидные насекомые? Услышав о раздевании, я содрогнулась и больше не спорила. С отцом Астольфом разбирали виды и лечение контузий. Оказывается, они не менее опасны, чем кровоточивые раны. 16-фунтовое ядро, пролетевшее низко над палубой, способно проложить в ней целую просеку, причем большинство ляжет замертво от летального сотрясения мозга. 15 марта, среда, 18-й день плавания. Сегодня утром капитан сообщил, что ночью мы повернули на Зюит-Ост, то есть, наконец-то, взяли курс на Барбарию. Крюк будет стоить нам, по меньшей мере, лишних 10 дней, ибо на запад мы бежали под сильным попутным ветром, а при движении на восток придется все время лавировать. Из-за этого ни в какой Пиренейский порт заходить не станем. Порцию воды придется урезать, а от свежего мяса отказаться, поскольку клетка для скота и курятник пусты. Я не могла не одобрить такое решение. В экипаже все здоровы. До обеда мы с моим милым монахом проходили теорию огнестрельных ран. Во второй половине дня перешли к практике. Матросы поймали на крюк с дохлой крысой небольшую акулу. И поскольку эта добыча несъедобна, отдали ее в мое распоряжение. Я выстрелила несколько раз в тушу, предварительно надев на нее старую матросскую рубаху, а потом извлекала пули и вычищала из ран частицы ткани, от которых часто происходит смертоносное нагноение и Антонов огонь. Очень трудно. Не представляю, как такую процедуру будет выносить живой страдающий человек. Отец Астольф говорит, что ему известны способы облегчения боли, но этой темы мы коснемся позже. 16 марта, четверг, 19-й день плавания. Чистый горизонт, ветер по-прежнему попутный, хотя ночью, по словам капитана, пришлось все время менять галсы, из-за чего мы почти не продвинулись. Тема занятий сегодня довольно простая — вправление вывихов. Нужно хорошо знать расположение суставов и иметь сильные руки. С последним у меня неблагополучно. Отец Астольф показал мне несколько упражнений, с помощью которых можно укрепить запястье. Теперь два раза в день по полчаса я поднимаю и опускаю пушечное ядро. Сегодня была уморительная сценка. Заглядываю к себе в каюту, и вдруг вижу мою Клару, которая сидит на раскрытом дневнике и с приумным видом водит клювом по листу, будто читает. Потом перевернула страницу. Я прыснула. Увидев, что я наблюдаю из-за шторы, попугай переполошился и опрокинул чернильницу. Последствия этого маленького инцидента видны на предыдущем развороте. Там, впрочем, ничего особенно важного записано не было. Лишь рассказ о том, как я обучала капитана искусству светской беседы ни о чем. Повторяться лень.